адвокат Эмиль Курбединов. Добрый день.
Здравствуйте.
И мы поговорим о процессе крымчан, которых судят сейчас в Ростове по делу об участии в организации «Хизбут-Тахрир».
Эмиль один из тех адвокатов, которые сейчас вот просто посетили, я не знаю, это такой себе большой наплыв российских адвокатов, защищающих украинских граждан в Киев. И он вот, вы в том числе приехали. Скажите, зачем?
Мы приехали к вам в гости в Киев.
Ну, основная цель какая?
Ну, вот, чтобы поговорить, также рассказать и кое-какие дела свои решить тут по ходу уже, так скажем.
У вас ведутся какие-то переговоры в администрации президента, в Кабмине с нашими силовыми структурами?
Мы присутствовали на круглом столе, где вот все вышеперечисленные вами лица были. Мы говорили об определенных проблемах, так как это тоже граждане Украины. Мы говорили о проблемах получения доказательств с территории Украины для, например, этих дел, и о многих других проблемах, и о перспективах вообще, какие проблемы есть у ребят, которые сейчас находятся в следственном изоляторе и в Крыму, и в Ростове, и так далее, и так далее. То есть все эти темы основные поднимались.
Я напомню, что речь идет о деле так называемых «Хизбут-Тахрир». По этому делу условно уже задержано 14 человек, но то, что сейчас происходит в Ростове, это суд над первой четверкой, грубо говоря,
да.
первым уголовным делом. Да, на скамье подсудимых у нас Зейтулаев, Сайфулаев, Ваитов и Примов. И в июне, начался 1 июня этот процесс. Основное обвинение строится на том, что все четверо состояли в организации «Хизбут-Тахрир», партии организации «Хизбут-Тахрир», которая в России является запрещенной. А в Украине она действовала легально и действует до сих пор.
Угу. Ну, по крайней мере, не запрещена, не признана там террористической и так далее.
Вы вот говорите о том, что они граждане Украины, но на первом же заседании все четверо сказали, что они граждане и Украины, и России.
Но по факту, они сказали по факту, что у них есть два паспорта от украинского гражданства, они не отказывались, и их никто этого гражданства не лишал. Не все. Ваитов, по-моему, не получил российского паспорта.
Ну, не успел.
Да. По каким причинам получали эти ребята российское гражданство? Ну, я думаю, это и социальные выплаты, это больницы, школы, дети и так далее, и так далее. То есть, ну, это нужно спрашивать у них. И я думаю, что Министерство юстиции, Министерство иностранных дел Украины не должно обращать внимание на вот такие. Я считаю это мелочью. Мелочи, потому что это граждане Украины, у них есть паспорта, их никто этого гражданства не лишал. Поэтому больше упор делать на это нужно Украине и позиционировать их как граждан Украины и в соответствии с этим действовать уже на международном уровне и в переговорах.
А в материалах уголовного дела они числятся как граждане России?
Да, упорно не хотят вписывать вот в графу, что они граждане Украины. Упорно. Я уже не первый раз обращаю на это внимание и следователей, и в суде я говорю, что эти лица по факту. Я говорю, внесите в анкетные данные то, что есть по факту. По факту эти лица являются гражданами Украины также. То есть в первую очередь они граждане Украины, потому что это первое гражданство. Затем они стали гражданами России, но вносятся только как гражданин России.
Напомню, что Эмиль Курбединов, адвокат одного из обвиняемых по делу так называемого «Хизбут-Тахрир», в студии программы «Киев-Донбасс» на Громадском радио.
И, Эмиль, у меня к вам такой вопрос. То, что есть российское гражданство у подсудимых на будущее, как вы думаете, усложнит ли решение проблем, связанных с ними? Например, возможный обмен, потому что вот были случаи, когда по Сенцову, если не ошибаюсь, там тоже Россия пыталась заявить, что это российский гражданин, и, соответственно, это проблемы России, что с ним делать.
Вы знаете, в том плане, вот вы сказали обмен, такого понятия, ну, как бы юридического нет. То есть, как это происходит? Президент одной стороны милует этих, президент,
да,
другой милует этих, и они потом отправляются кто куда хочет, да. Поэтому в этом плане их какое-то российское гражданство, вот именно в такой схеме, не должно мешать. Абсолютно. И Путин захочет, он помилует, и граждан Китая, да, ну, это их дело. А потом, куда они двинутся, это их тоже их дело. Но фактически это будет обмен. Я здесь в большей степени опять делаю упор на Министерство иностранных дел и на госорганы Украины. Они должны постоянно говорить, вопреки всем там заявлениям, что они граждане России и так далее, что они граждане Украины. Вот, об этом, ну, вот такая риторика должна быть у Министерства иностранных дел Украины.
Эмилия, какова позиция? Они все-таки состояли в этой организации или нет?
Их позиция следующая. Они не признают своей вины, то есть отрицают полностью в том, что их обвиняют. И на данном этапе они с начала следствия по 51-й статье Конституции Российской Федерации они не дают каких-либо показаний. Они считают, что в дальнейшем, когда будут изучены и представлены все доказательства, у них будет слово, и последнее слово, и так далее, и они выступят со своей позиции и скажут все, что они думают по поводу этого дела. Вот. Но я должен отметить, что вот предмет мной и моими коллегами изучался. То есть это партия Хизбут-Тахрир, исламского освобождения за вот годы. Да, я об этом часто говорю, что мы не нашли ни одного доказательства какой-то там террористической ее деятельности, где бы то ни было. Они не брали на себя, и нету никакого уголовного дела, которое бы это доказало. Есть какие-то там голословные заявления на постсоветском пространстве, и все. Вот. И доказательства участия этих граждан также вот нами вообще, ну, в материалах уголовного дела их просто нет.
По поводу постсоветских стран сразу хочется спросить. Я сам гражданин Кыргызстана и оттуда родом, и знаю, что вот у нас, например, эта партия запрещена, и Госкомитет национальной безопасности периодически заявляет о том, что отлавливает членов в этой партии. В Казахстане тоже запрещена. Как вы можете объяснить этот феномен, почему эту партию запрещают там?
Вот я, к сожалению, знаю, вот, очень часто говорю, что в Узбекистане она также запрещена. Но такой нонсенс, что в Узбекистане нет ни одного официального акта, который бы запрещал эту организацию. Их просто по различным статьям членов этой организации и пытают, и так далее, и так далее. Есть определенные факты. По поводу вот Кыргызстана, Казахстана, я тоже, к сожалению, не видел документов, которые, в какой форме вообще они их запрещают. Это первое. Да? Может быть, у них тоже как бы это по умолчанию идет, и нет какого-то списка, как у России. Не знаю, но это надо смотреть и вспоминать. Феномен этой организации, судя по тому, почему она запрещена в России, да, анализируя, да, ситуацию, это, скорее всего, спецслужбы, в том числе и Федеральная служба безопасности России, усматривают в этой организации каких-то идеологических конкурентов. И государство в целом их рассматривают как идеологических конкурентов. Мне кажется, это так. Потому что кроме мыслей определенных, да, о восстановлении исламского образа жизни, там еще об исламе, об исламском государстве, ну, я говорю, коммунисты тоже говорят изменить полностью систему, да, полностью устрой, то есть там демократически сменить на кому, почему их не называют террористами. Они говорят, что надо там, от частной собственности отказаться и
ну,
так
вот
далее.
Ну, вот в Украине запретили.
Ну, в Украине запретили, да. Ну, вот в России я, например, говорю, да. Запретили хорошо, признать террористами их же не признали, я не знаю. Вот в России, то есть они имеют определенные точки зрения на то, как должно быть устроено, и то есть пропагандируют именно исламский образ жизни, так можно сказать. И вот это, скорее всего, в этом видят угрозу в исламизации какой-то там, я не знаю, видят угрозу спецслужбы. Я думаю, также и Кыргызстана, и остальных стран, кто ведет с ними борьбу.
Ну вот, кстати, Википедия нам сообщает о том, что и в Германии запрещена Хизбут-Тахрир за антисемитизм и антиизраильскую пропаганду. Был даже иск в ЕСПЧ, но он был безрезультатный. Европейский суд по правам человека счел, что цели Хизбут-Тахрир противоречат ценностям Европейской конвенции о правах человека.
Правах человека. Так, смотрите, антисемитизм — это не терроризм же, да? Если есть факты антисемитизма, они, значит, есть. И как бы об этом заявили и сказали, и по этому поводу запретили. Пусть тогда Россия запретит по факту, по оправданным основаниям эту организацию и скажет честно, почему они ее боятся, почему они не хотят, чтобы эта партия там существовала. Пусть они назовут их там идеологическими своими врагами, еще чем-то. Но терроризма, вы спрашиваете о терроризме, терроризма в их деятельности я и мои коллеги не нашли, и нет доказательств.
Ну никаких. Да, то есть вот интересно же, что судят их там не за подготовку теракта, не за попытку взорвать что-то, я не знаю, не за изготовление бомбы, а просто за участие в организации, в которой даже если они и состояли, то ну, в Украине это было вполне легально.
И вопрос именно конкретных этих подсудимых. В начале этой недели состоялась встреча двух омбудсменов Валерии Лутковской и Татьяны Москальковой. Поднимался вопрос и политзаключенных, в частности, поднимался ли вопрос вот конкретно этих подсудимых, и планируется ли визит представителей омбудсмена российского к ним для отслеживания условий содержания?
По поводу встречи двух этих господ, я, ну, как бы знаю только из СМИ, как и вы, это как бы не разглашается, это не столько там, это, ну, не публичная информация. Я просто, если я не ошибаюсь, речь идет о заключенных, которые были приговорены до 2014 года. Об этих гражданах Украины идет речь в первую очередь. Но я вижу в этом позитивный фундамент для дальнейших переговоров и по другим делам. Потому что это как бы такое наращивание вот этого процесса обмена, мне так кажется, когда встретились два омбудсмена и договорились, например, об освобождении и возврате там до 2014 года граждан. Я думаю, и на этом не должно останавливаться, этот процесс не должен останавливаться, и должны идти дальнейшие переговоры. Это как бы такой пуск, да, определенных отношений.
Напомню, что все четверо содержатся сейчас в Ростове, в одном из двух СИЗО городских. И расскажите об условиях содержания, Эмиль.
Условия содержания, ну, ужасные. Да? В Симферополе это начиная от того, что они спят по очереди, еда.
Почему спят по очереди?
Потому что 10 коек, а 20 человек. Например, говорю, я могу ошибаться в цифрах, но перелимит. Перелимит, еда, которую невозможно есть, во-первых, во-вторых, она со свинины, они мусульмане, да, они не едят свинину, там комбижир используется, то есть это жиры там различных животных, они это не могут есть, они только кушают то, что им там, ну, передают, да, родные, близкие и так далее. Вот, это блохи, тараканы, клопы, вши, это антисанитария ужасная, это до невозможности закуренные камеры, особенно для тех, кто не курит, это невыносимо просто.
А вот кто-то же из них на суде, я помню, жаловался.
Ну, Ваитов, как... например, не курит.
Да, вот я, по-моему, Ваитов и жаловался
Примов,
на суде
Юрий
о том,
Примов,
что они не курят, и ему плохо от этого,
да,
запаха.
Да, я когда от них, они мне передают документы, я вот, они пахнут пропитаны табаком, я прихожу домой, в офис, все, вот настолько у них все это пропитано табаком, там вот по поводу этого, конечно, ужасно. Вот. И также Руслан мне сообщил, что и в Ростове, ну, чуть-чуть, может быть, поменьше там клопов и так далее, а так все то же самое, в принципе.
А они же соблюдают Рамадан, который,
да,
сейчас
они держат
происходит?
Пост.
Да, держат
сейчас
пост.
Держат
и
пост.
Им удается это делать в условиях,
да,
СИЗО?
Да, да.
Каким образом?
Хотя, если я не ошибаюсь, ислам позволяет в таких ситуациях не держать. То есть это, ну, как облегчение. Вот путника можно не держать. Вроде бы и тем, кто содержится там в тюрьме, им тоже как бы для облегчения, ну, нет греха на тех, кто не держит в тюрьме. По-моему, я могу ошибаться, но вроде бы так. Но эти ребята все равно держат пост, им как-то это удается. Они там, я не знаю, как им это удается, но вот они пост держат.
Скажите, нам уже пора заканчивать. Скажите, пожалуйста, Эмиль, какие ваши оценки, ну, возможного приговора по этому делу?
И если коротко, самой доказательной базы тоже.
Ну, доказательная база, я не раз говорил, это свидетели, которые в конце концов отказываются от своих показаний, это экспертизы, к которым мы тоже относимся критически, они абсолютно не субъективны. По поводу переговоров и там обмена и так далее, мы это рассматриваем как одну из перспектив, и они, в принципе, более или менее реалистичны. И с каждым днем, и в связи с переговорами, и включением МИДа в эти дела, и присутствием консулов, оно все.
Но обмен — это если будет обвинительный приговор. То есть вы, ну, на оправдательное не рассчитываете?
Нет, не рассчитываем. Не рассчитываем.
Спасибо большое. Эмиль Курбединов, адвокат одного из главных подозреваемых по делу в участии в признанной в России террористической организации Хизбут-Тахрир. Эмиль Курбединов был гостем нашей студии. Спасибо,
благодарю,
что вы пришли к нам.